пожелаем друг другу духовных успехов, здоровья, счастья. Всем, кто в зале, пожелаем. И всем близким по духу, всем вставшим на путь света на нашей планете, пожелаем духовных успехов, здоровья, счастья. Всему человечеству пожелаем найти путь к свету. Силы света благодарим. Начиная с величайшего логоса нашей Солнечной системы, логоса всех планет благодарим, поскольку Земля живет за счет энергии других планет. Свое все прожили. Всю беспредельную иерархию света благодарим. Сегодня продолжим тему прошлого занятия, кое-что из трудов Елены Петровны Блаватской, элементалы и элементарии. Имеется много различных классов элементариев и элементалов. Путать эти два термина нельзя. Самые высокие по своей разумности и ловкости среди элементариев – это так называемые земные духи. Это люди, которые сбросили некоторые свои оболочки и оказались в тонком мире. И там находятся, дальше не двигаются. Достаточно сказать о них, что это лярвы. Это тени тех, кто жил на земле, равным образом как добрых, так и злых. Тени как добрых, так и злых. Они являются низшим принципом всех бестелесных существ. Их можно разделить на три группы. Первая включает в себя тех, кто полностью отказался от духовного света, смерть пришла, и он умер глубоко погруженный в трясину материи. И от таких греховных душ постепенно отделяется бессмертный дух. А эти души остаются там, в тонком мире. Собственно говоря, вот они, эти так называемые греховные души, погрязшие в трясине материи, являются бестелесными душами развращенных людей. Что это за развращенные люди? Что за разврат? В какой разврат они погрузились? Развращенные – это те, которые все высокое поменяли на все низкое. Вот эти предатели, которые плюнули на все высокое и занимаются только низшим, скотским. У них все интересы в трясине материи. Вот это и есть разврат. Это духовный разврат, когда они предали, понимаете, все высокое ради низменного скотского. Так вот об этом как раз и говорится. Они являются бестелесными душами развращенных людей. Их душ, отделившись за некоторое время еще до смерти от своего божественного духа, их души утратили таким образом свой шанс на бессмертие. Вот эти погрузившиеся в трясину материи, эти греховные души, столько греха натворили. Вон, а сейчас творят они, видите, везде. А сейчас планируют банкиры власть-то захватили за рубежом почти везде, сейчас в России должны банкиры захватить власть. Не государство вот это вот, а банкиры будут командовать здесь парадом. Погрузившиеся в трясину материи, все эти буржуи, вот они там оказавшись, вот они там бездуховные, их дух покинул. Элифас Леви и некоторые другие каббалисты делали лишь очень небольшое различие между элементарными духами, которые были людьми, и теми существами, которые населяют стихии и являются слепыми силами природы. То есть не путать вот этих погрузившихся в трясину материи и умерших, не путать их с духами стихии, с духами природы. Разлученные со своими телами, эти души, называемые также астральными телами, на востоке эзотерики их называют тенями. Так вот, разлученные со своими телами эти души, особенно в случае чисто материалистических личностей, неукротимо притягиваются к земле. Потому что у них здесь все же интересы здесь, да еще в банке барахла осталось много. И они получают здесь, притягиваясь сюда, получают временную жизнь среди стихий, соответствующих их природе. Вот какими страстями, какими желаниями одержимы здесь люди, материальными имеется в виду, вот те, которые ушли туда, тоже одержимые материальными интересами, они рвутся обратно сюда. У них других интересов нет. Из-за того, что в течение своей естественной жизни они, элементарии, или так называемые земные духи, бывшие люди, из-за того, что они никогда не культивировали свою духовность, но подчиняли свою жизнь материальному, то они не приспособлены и не годятся для возвышенной деятельности в высших сферах. Не годятся для возвышенной деятельности чистого бестелесного существа, для которого земная атмосфера, а для бестелесных чистых существ наша земная атмосфера является удушающей и зловонной. А для этих, которые как раз и жили вот этой удушающей и зловонной атмосферой, это для них родная, они опять лезут в нее. Ушли туда и опять прутся сюда. Вот здесь перенаселение на нашей планете. От чего? Потому что миллионы уходят туда, будучи совершенно бездуховными, там им делать нечего. Они опять лезут сюда. Силы, притягивающие чистое бестелесное существо, не только удалены от Земли, но существо и само-то не может, даже если бы и хотело, благодаря своему девоканическому состоянию, иметь каких-либо сознательных взаимоотношений с Землей и с ее обитателями. То есть они не хотят иметь дело с теми, кто здесь остался. Исключения из этого правила будут указаны дальше. После более или менее продолжительного периода времени эти суперматериализованные души начнут распадаться. И, наконец, подобно туману, они рассеются атом за атомом среди окружающих природных элементов. Вот они являются оболочками, которые остаются в течение долгого времени в камалоке, насыщенные всеми земными испарениями. Их кама-рупы, их тела желаний, растолстевшие от всяческой чувственности и ставшие непроницаемыми для одухотворяющего влияния высших принципов, вот эти растолстевшие кама-рупы долго не гибнут и угасают с трудом. Нас великие учителя учат, говоря, что иногда они могут сохраняться, вот эти растолстевшие кама-рупы, сохраняться в течение столетий, прежде чем произойдет окончательный распад на соответствующие элементы. Это вот такая третья группа. Вторая группа включает всех тех, кто, имея в себе определенную долю духовности, однако в большей или меньшей степени привязан к земным вещам, к земной жизни, и чьи устремления и пристрастия сконцентрированы в большей степени не на небе, не в высших сферах, а на земле. Пребывание в Камалоке останков этой группы людей, принадлежащих к средним человеческим существам, пребывание имеет гораздо меньшую длительность, но все же достаточно длинную и зависящую от интенсивности их желания жить материальными интересами. Третий класс – это бестелесные души тех, чьи тела погибли от разных форм насилия. Они представляют собой людей, людей во всем, за исключением физического тела. То есть они ничем практически от людей не отличаются, единственное тем, что у них нет тела. И такими они остаются, пока не исчерпается срок их физической жизни. И где, вы думаете, они находятся? Здесь вот среди нас тут везде трутся, как можно ближе к этой грубой материи, к этой земле. Вот они устраивают там и полтергейсты, и все такое. Среди элементариев каббалисты признают также то, в данном случае каббалисты – это и теософы, это одно и то же практически. Те каббалисты, которых имеет в виду Елена Петровна Блаватская, это и теософисты. Среди элементариев каббалисты признают также и то, что мы называем психическими эмбрионами. Это так называемый первообразец формы у ребенка, который должен существовать. В соответствии с учением древних имеется три принципа естественных тел. Первообразец, или так называемая парадигма, содержание и форма. То есть план есть. Теперь надо наполнить содержанием определенную форму. Эти принципы можно использовать и в данном конкретном случае. Первообразец нерожденного ребенка располагается в невидимом разуме универсальной души, в которой от вечности существуют все виды и все формы. Первообразец рассматривается в философии древних не как принцип, участвующий в построении тел, но как некое внешнее свойство по отношению к телам. Ибо в этом случае материя не переходит из той формы, которую она имеет, в ту форму, которую она должна получить. Хотя первообразец формы неродившегося ребенка, так же, как в случае предполагаемой формы несделанных часов. Форма есть, продумано все, но часы не изготовлены. Так это то, что не является ни субстанцией, ни протяженностью, ни качеством, ни каким-либо видом существования. И все же это нечто, нечто, которое существует. Хотя для того, чтобы приобрести внешний вид, этот первообразец формы неродившегося ребенка должен приобрести объективную форму. То есть, короче говоря, абстрактное должно стать конкретным. Таким образом, поскольку этот первообразец материи передается энергетическим путем универсальному эфиру, то он обретает материальную форму, хотя и утонченную, сублимированную. Если современная наука учит, что человеческая мысль влияет одновременно и на вещество другой вселенной, то как может тот, кто верит в универсальный разум, отрицать, что божественная мысль передается посредством того же самого энергетического закона, передается нашему общему посреднику, универсальному эфиру, то есть низшему миру, передается душе? Поистине верно, что оккультная философия, отрицает разум, отрицает сознание, присущее этим конкретным и зависящим от условий проявлением этого мира материальных явлений. Но ведантическая и буддийская философия говорит об этом как об абсолютном сознании, показывает, что форма и процесс каждого атома, обусловленной Вселенной, должны существовать в нем в течение бесконечных циклов вечности. И если это так, то отсюда должно следовать то, что когда божественная мысль проявляется объективно, то ее энергия достоверно воспроизводит внешний вид того, чей первообразец уже содержится в божественном космическом разуме. Не следует, однако, понимать это таким образом, что эта мысль создает материю, создает даже ее материальный первообразец. Нет, божественная мысль развивает из скрытого в ней эскиза лишь замысел будущей формы. Материя, которая служит для того, чтобы исполнить этот замысел, уже имеется в наличии и готовится к тому, чтобы сформировать человеческое тело через серию прогрессивных трансформаций в ходе эволюции. Формы проходят, идеи, которые они создают их, и материя, которая дает им объективность, остаются. Эти модели, поскольку они еще лишены бессмертного духа, являются элементалями, не путайте с элементариями, и с элементами. Так вот, эти модели, поскольку они еще лишены бессмертного духа, являются элементалями, или лучше сказать, являются психическими эмбрионами будущего человека. Эти элементалии или эмбрионы, когда приходит их время, погибают для невидимого мира, то есть исчезают в мире невидимом, и рождаются в мире видимом, в данном случае в мире плотно материальном, физическом. Рождаются как человеческие младенцы, получающие божественное дыхание, названное духом, которое придает окончательную форму совершенному человеку. Видите, как все довольно непросто. Этот класс элементалиев или психических эмбрионов не может субъективно или объективно общаться с людьми, населяющими физический мир планеты. Существенное различие между телами такого эмбриона и элементала, то есть духа стихий, состоит в том, что эмбрион или будущий человек содержит в себе частицу каждого из четырех великих царств природы, частицу каждой стихии из четырех великих стихий, то есть огонь, воздух, земля, вода. Так содержит каждый эмбрион, в то время как элементал имеет частицу только одного из этих царств. Вот различие между психическим эмбрионом и элементалом. Если у эмбриона четыре стихии, то у элементала только одна какая-то. То есть это либо дух земли, воды, огня или воздуха. Человек выше их. Так, например, саламандра или огненный элементал. имеет лишь часть первоначального огня и ничего больше. Человек выше элементалов или духов стихий. И закон эволюции проявляет в человеке наличие всех четырех царств стихий. Поэтому элементалы огня не могут быть обнаружены в воде. А воздушные элементалы нельзя найти в огне. И так как частица воды обнаруживается не только в человеке, но и в других телах, элементалы реально существуют среди других тел. И в них во всякой субстанции подобно тому, как духовный мир существует в материальном мире. Но они представляют собой элементалов в их наиболее первичном и как бы спящем состоянии, латентном состоянии. Другой класс представляет таких элементальных существ, которые никогда не разовьются в человеческие существа в этой манвантаре. Но они занимают определенную ступеньку на лестнице бытия и по сравнению с другими могут быть правильно названы природными духами или космическими действующими силами природы. Причем каждое существо ограничено своей собственной стихией и никогда не может пересечь границы других стихий. Это те, которых древние называли принцами воздушной стихии. В учениях восточных каббалистов, западных розенкрейцеров и алхимиков о них говорилось как о созданиях, развившихся из четырех царств, то есть земли, воздуха, огня и воды. А также их, соответственно, называли гномами, сильфами, саламандрами и ундинами. Эти силы природы могут действовать как послушные работники всеобщего закона, или же могут служить, как это показано выше, бестелесным духом, чистым или нечистым духом, а также живым адептом, адептом магии и колдовства, производя желаемые феноменальные результаты. Такие существа никогда не становятся людьми. Люди, которые верят в силу ясновидения, но склонны отвергать существование в природе каких-либо других духов, кроме бестелесных человеческих духов, будут заинтересованы отчетом о некоторых наблюдениях ясновидения, которые появились в свое время в лондонском спиритуалисте в конце XIX века. Вот, например, приближается гроза, и провидцы видят светящегося духа, возникающего из темного облака и пересекающего с быстротой молнии небо. И несколькими минутами позже диагональную линию темных духов в облаках. Таковы маршруты в Ведах. Один ученый опубликовал отчет о своих знаменитых опытах с такими элементальными духами. Если спиритуалисты примут их духовный опыт, то они вряд ли смогут отрицать доказательства в пользу оккультных теорий. Под общим названием феи или волшебницы эти духи стихий появляются в мифах, баснях, преданиях, поэзии всех народов, древних и современных. У них существует целый легион имен – Пери, Девы, Джинны, Сильваны, Сатиры, Февны, Эльфы, Гномы, Тролли, Норны, Ниссы, Брауни, Некки, Карлики, Ундины, Водяные, Русалки, Гоблины, Понки, Банши, Келли, Пикси, Лешие, Домовые, Дикие Женщины, Белые Леди и многие-многие другие. Их люди видели, их боялись, восхваляли и проклинали, Их вызывали во всех странах, во все века. Видите, как народ с ними имел дело в разных странах, в разные века. Должны ли мы из этого сделать вывод о том, что все, кто встречались с ними, были в состоянии галлюцинации, как думают современные невежественные психологи и психиатры? Эти элементалы являются главными действующими силами бестелесных и никогда невидимых оболочек, вызывающихся в качестве духов во время спиритических сеансов. И они, как показано выше, производят все явления, кроме субъективных. Здесь мы, пишет Елена Петровна, принимаем термин «элементал» для обозначения только таких природных духов, не присоединяя к ним никаких других духов, воплощенных в человеческую форму. Элементалы, как уже говорилось, не имеют формы. И пытаясь сказать о том, что же они из себя представляют, лучше всего говорить, что они являются сосредоточиями силы, имеющими инстинктивные желания, но не обладающие сознанием, как мы его себя понимаем. Поэтому их поступки могут быть как добрыми, так и дурными, без разницы. Верят, что этот класс обладает лишь одним из трех главных атрибутов человека. Они не имеют ни бессмертного духа, ни материального тела, но только имеют астральную форму, которая действует в разной мере, действует в стихии, к которой они принадлежат, а также в эфире нашей планеты. Они представляют собой комбинацию утонченной материи и комбинацию рудиментального ума. Некоторые из них остаются неизменными в течение нескольких циклов, но все же, не имея индивидуальности и действуя коллективно, другие, принадлежащие к определенным стихиям, к определенным видам, изменяют форму в соответствии с точным законом, объясненным каббалистами и теософами. Наиболее плотные из этих тел обычно все же достаточно нематериальны, чтобы избегнуть восприятия с помощью обычного физического зрения, но в то же время достаточно субстанциональны, чтобы быть прекрасно различимыми с помощью внутреннего видения или с помощью ясновидения. Они не только существуют и могут обитать в эфире, но могут руководить и управлять эфиром для получения физических эффектов столь же легко, как мы можем сжимать воздух или воду для подобных целей с помощью пневматических и гидравлических машин. И вот в таких занятиях элементалы легко могут помочь человеческим элементариям или человеческим оболочкам. Более того, они могут так сгущать воздух или воду, что образуют для себя материальные тела, которые благодаря их протеевой силе могут принимать такое сходство, какое они пожелают, благодаря тому, что они принимают в качестве модели изображения, которое они обнаруживают в памяти живых людей. То, что есть в памяти человека, они могут из воды, из воздуха создать, сжимая его, соответствующую форму на время. Не обязательно думать о человеке в момент его воплощения. Его образ может стереться за многие годы до этого. Разум получает неизгладимое впечатление даже от случайных встреч или от человека, с которым столкнулся лишь однажды. Как для чувствительной фотографической пластинки достаточно экспозиции в течение нескольких секунд, чтобы навсегда сохранить облик снимаемого человека, то же самое верно и для ума, и для разума. В соответствии с учением Прокла, высшая область от зенита Вселенной до Луны принадлежит богам или планетарным духам в соответствии с их иерархией и их классами. Высшими среди них были 12 хупер-ураниев, или трансцендентальные боги с целым легионом подчиненных даймонов под их командой. За ними по рангу и силе следовали эккосмионы, или космические боги, каждый из которых руководил огромным количеством даймонов, которым они передают свою силу и видоизменяют ее в соответствии со своей волей. Эти очевидные персонифицированные силы природы в их взаимоотношениях, представленных тремя классами или элементалы, об этом уже описывалось ранее. Далее Прокл показывает соответствие с герметической аксиомой, показывает о типах и прототипах, о том, что низшие сферы имеют свои подразделения и классы существ, так же, как и высшие небесные, и первые существа всегда подчинены более высшим. Прокл полагает, что четыре стихии наполнены даймонами. Вселенная полна. В природе нет пустоты нигде. Даймоны Земли, воздуха, огня и воды представляют собой эластичные, эфирные и полутелесные существа. Существуют такие классы существ, которые исполняют роль посредников между богами и людьми. Хотя они и обладают низшим умом, чем шестой порядок высших даймонов, но эти существа непосредственно управляют элементалами, а также управляют органической жизнью. Они управляют ростом, цветением, свойствами и различными изменениями растений. Они являются персонифицированными идеями или свойствами, которые были спущены из небесной сферы в неорганическую материю. И так как царство растений – это более высокая ступень, чем царство минералов, эти эманации небесных богов обретали форму и существовали в растениях. Они стали их душами, душами растений. И это то, что названо в учении древних формой в трех принципах естественных тел, которые классифицированы древними как первообразец, материя и форма. Философия древних учит, что кроме подлинной материи необходимо наличие другого принципа для завершения триединой природы каждой частицы. Это форма невидимая, но все же в онтологическом смысле слова субстанциональная сущность, на самом деле отличная от самой материи. Таким образом, в животном или растении, кроме костей, мяса, нервов, мозга и крови, а также кроме мясистого вещества, тканей, жилок и соков у растений, кровь, соки которых циркулируются по венам, жилкам и питают все части животного и растения, и кроме духов животного, которые являются принципами движения и химической энергии, которая преобразуется в жизненную силу в зеленом листе, в них должна быть субстанциональная форма, которую древние в случае, скажем, лошади называли лошадиной душой. Прокл называл даймоном какого-либо минерала, растения или животного, а средневековые философы – элементарными духами четырех царств. Все это в нашем веке считается поэтической метафорой и великим суеверием. Согласно точным онтологическим принципам, в этих старых гипотезах все же есть некоторая тень вероятности, некоторый ключ к обретению недостающего звена, приводящего в недоумение точную науку Запада, которая стала в последнее время столь догматичной, что все то, что лежит за пределами круга знаний индуктивной науки, все это объявляется нереальным. И, как утверждает профессор Конт, некоторые известные ученые высмеивают использование терминов «жизненная сила» или «витальность». Именно высмеивают это как пережиток суеверия. Это и до сих пор происходит. Другой ученый предлагает термин «жизненное движение» вместо «жизненной силы», Таким образом, подготавливается последний научный скачок, который преобразует бессмертного мыслящего человека в автомат с часовым механизмом внутри его. Но, спрашивает Конт, можем ли мы представить себе движение без силы? Если движение индивидуально, то оно также является формой силы. В еврейской каббале природные духи были известны под общим именем Шедим и разделялись на 4 класса. Индусы называли их пхутами или девами, и персы таких называли их всех дивами. Греки невнятно обозначали их даймонами. Они были известны египтянам как африты. По словам ученого Кайзера, древние мексиканцы верили в многочисленные жилища духов, в одном из которых пребывали тени невинных младенцев вплоть до их рождения. В другое жилище, находящееся на солнце, восходили доблестные души героев, в то время как ужасные призраки неисправимых грешников были приговорены к блужданиям и отчаянию в подземных пещерах, находясь в оковах земной атмосферы, не желающие и не способные освободить себя. Это замечательным образом доказывает, что древние мексиканцы знали кое-что о доктринах Камалоки. Эти духи проводили свое время, общаясь со смертными и пугая тех, кто мог их видеть. Некоторые африканские племена знали их под именем Йоваху. В индийском пантеоне имеется не менее 330 миллионов духов разных видов, включая элементалов, и некоторых из них брахманы называли дайтями. Эти существа, как известно адептам, притягиваются к определенным четвертям неба благодаря такому же таинственному свойству, которое заставляет магнитную иголку поворачиваться к северу. Некоторые растения также подчиняются этому притяжению. Если учесть тот факт, что продвижение планет в космическом пространстве должно производить какое-то нарушение в пластичной и разряженной эфирной среде, подобно тому, которое пушечный выстрел производит в воздухе, а пароход производит в воде, то можно сделать вывод о том, что на космическом плане определенные планетарные конфигурации могут вызывать гораздо более сильные колебания и привести к тому, что в данном направлении будут течь более сильные токи, чем в других направлениях. Становится также очевидным, почему посредством различных сочетаний звезд массы дружественных или враждебных элементалов могут спуститься в нашу атмосферу или же в какой-то определенный участок атмосферы Земли. Их появление можно определить по тем эффектам, которые они вызовут. Если наши западные астрономы иногда способны предсказывать катаклизмы, такие как землетрясения и наводнения, то индийские астрологи и математики могут делать то же самое и делают это с гораздо большей точностью, хотя они руководствуются при этом тем, что западным современным скептикам кажется в высшей степени абсурдным. Считается, что различные виды духов имеют особую симпатию к определенным человеческим темпераментам, на которые они и действуют наиболее охотно. Так люди желчного, лимфатического, нервного или сангвинического темпераментов будут подвергаться благоприятному или неблагоприятному влиянию в зависимости от условий астрального света, зависящего, в свою очередь, от различных аспектов планетарных тел. Но сейчас будет полная луна, и вот в некоторых случаях с некоторым такое сумасшествие начнется, или начинается, или происходит. Усвоив этот общий принцип благодаря наблюдениям, длящимся на протяжении многих веков, адепту-астрологу нужно было только установить, какой была конфигурация планет в предшествующей дате и соотнести свои данные с последующими фазами движения небесных тел, после чего адепт мог набросать с достаточной точностью судьбу человека того или иного, гороскоп которого составлялся, и даже мог предугадать будущее. Точность гороскопа зависела, естественно, не только от астрономической эрудиции, но и от его знания оккультных сил и природных явлений. Пифагор учил, что вся Вселенная представляет собой одну обширную серию математически точных комбинаций. Платон описывает божество, исходя из геометрических принципов. Мир держится тем же самым законом равновесия и гармонии, при помощи которого он и был создан. В гармоничных круговращениях сфер центр стремительной силы не может проявить себя без центробежной силы. И все формы являются продуктом этой двойственной природной силы. Таким образом, чтобы проиллюстрировать все это, мы можем рассмотреть дух в качестве центробежной, а душу в качестве центростремительной духовной энергии. Находясь в совершенной гармонии, обе силы дают один результат. Нарушение центростремительного движения земной души, стремящейся к центру, который ее притягивает, остановка ее движение посредством того, что ее нагружает более тяжелым грузом материи, чем она способна нести, и гармония целого, которая была жизнью, разрушена. Индивидуальная жизнь может продолжаться только тогда, когда она поддерживается этой двойственной силой. Малейшее отклонение от гармонии повреждает ее, когда она разрушается без надежды на восстановление. То силы обособляются, и форма постепенно исчезает. После смерти развратных и грешных людей наступает критический момент. Если в течение времени человек не обращает внимания на последние безуспешные попытки внутреннего эго воссоединиться со слабо мерцающими лучами своей божественной монады, если он допускает, что эти лучи все более и более загораживаются увеличивающимся материальным панцирем души, то душа, однажды освободившись от тела, следует земному притяжению и магнетически вовлекается и содержится в плотных оковах материальной атмосферы Кама-Локи. Затем она начинает спускаться все ниже и ниже до тех пор, пока не обнаружит себя, когда к ней вернется сознание в том, что древние называли Гадесом или Адом. Исчезновение такой души никогда не происходит мгновенно. Оно может длиться столетия, поскольку природа никогда не развивается прыжками, толчками и скачками. И астральная душа личности формируется из элементов. Закон эволюции должен ожидать своего времени. И тогда начинает действовать суровый закон воздаяния. Инь-янь буддийских посвященных. Этот класс духов называется земными элементариями, в противоположность другим классам, как это уже говорилось в начале. Но существует другой, еще более опасный класс. На Востоке они известны как братья теней. Это живые люди, захваченные земными элементариями. Это некогда их хозяева. Но в конце концов они всегда становятся жертвами этих ужасных существ. В Сикиме и Тибете их называют дукпа, красношапочниками, в противоположность гелукпа, желтошапочникам. Причем к желтошапочникам принадлежат большинство адептов. И здесь надо попросить читателей правильно понять нас, продолжает Елена Петровна. Ибо хотя Бутан и Сикким в целом принадлежат к древней религии Бон, ныне обычно известная как Дукпа, это вовсе не значит, что мы должны думать, что ей охвачено все население и что все они являются колдунами в этих странах. Среди них можно обнаружить столько же добрых людей, как и в любом другом месте. И мы говорили выше лишь об их элите, элите их ламства, о евреях священнослужителей, танцующих дьяволах, и идолопоклонниках, чьи страшные таинственные ритуалы совершенно неизвестны большей части населения. Существует два класса этих ужасных братьев теней – живые и мертвые. Оба они представляют коварных, низких, мстительных людей, которые хотят отплатить человечеству за все свои страдания. Они становятся после конечного уничтожения вампирами, вурдалаками и основными действующими лицами на спиритических сеансах. Это главные так называемые звезды Великого театра материализации духов, явление которого они создают при помощи наиболее разумных и подлинных элементальных созданий, окружающихся вокруг, и с удовольствием откликающихся на приглашение их в собственных сферах. Великий немецкий каббалист Генри Кунрад в своей замечательной работе «Амфитеатр вечной мудрости» поместил табличку с изображением четырех классов этих элементарных духов. Однажды, переступив порог святилища посвященных, тот, перед кем адепт приподнял покрывало Изиды, таинственной и ревнивой богини, тот никогда не почувствует страха, но он все же находится в постоянной опасности. Маги и теоретические философы особенно резко возражали против вызывания душ. Не вызывай ее, душу, назад, чтобы в момент кончины она не удержала что-либо. А у нас же, когда человек умирает, там плачут, да? Слез льют. А это опасно. Можно ее вызвать оттуда. А придет не она. А как объясняет Елена Петровна, а придет какая-нибудь вот эта пхута или лярва. Но придет под видом вашего умершего. Вот это самое страшное. Вы не должны узреть их до вашего посвящения. Этих страшных существ не должны узреть, так как, используя обаяние, они соблазняют души непосвященных. Маги и теоретические философы особенно резко возражали против вызывания душ. Древние возражали против этого по следующим веским причинам. Исключительно трудно отличить доброго даймона от даймона злого. Если личина доброго человека успешно проникает через плотную земную атмосферу, всегда тягостную для нее, часто даже ненавистную, все же существуют опасности, которых она не сможет избежать. Душа добрая, которая притягивает сюда обратно, в эту тягостную атмосферу Земли. Душа не способна сблизиться с материальным миром и в момент кончины не удержать что-либо, иначе говоря, душа оскверняет свою чистоту, из-за чего она должна будет в большей или меньшей степени пострадать после ее исхода из мира плотного. Поэтому истинный теургист будет избегать причинить любое большее страдание этому чистому обитателю высшей сферы, чем это, безусловно, требуется для интересов человечества. И только тот, кто практикует черную магию, подобно колдунам в Тибете, подчиняет с помощью могущественных заклинаний, некромантии, порочные души людей, которые прожили дурные жизни и готовы помогать этим эгоистичным замыслам. Об общении с духами при помощи медиумистических сил, субъективных медиумов мы поговорим в следующий раз, пишет Блаватская. Теургисты используют химические и минеральные вещества для вызывания злых духов. Одним из них, из наиболее сильных, был камень, называемый мнезурином. Когда вы увидите приближающегося земного даймона, вскрикните и принесите в жертву камень мнезурин, возвестил зороастрийский оракул. Эти даймоны пытаются проникнуть в тела полоумных или же идиотов и остаются там вплоть до их изгнания могущественной и чистой волей. Иисус, Аполлоний и некоторые другие адепты имели силу для того, чтобы изгнать дьявола посредством очищения атмосферы внутри пациента и вокруг пациента, и таким образом принудить непрошенного обитателя, одержателя, улететь. Воздействие некоторых химикатов, помещенных в блюдце, находящиеся под кроватью, согласно мистеру Варле из Лондона, с целью предохранения ночью от неприятных физических явлений, объясняется им совершенно правильным образом. Известный специалист Варлей по электричеству из Атлантической кабельной компании сообщил как-то результат своих исследований в ходе дебатов в психологическом обществе Великобритании, которые были освещены в журнале «Спиритуалист», полагая, что воздействие свободной азотной кислоты в атмосфере может изгонять то, что мы называем неприятными духами. Он считает, что те, кто испытывает трудности с неприятными духами в доме, почувствовали бы облегчение, смешав одну унцию купороса с двумя унциями порошкообразной селитры в блюдце и поставив эту смесь под кровать. Он ученый, чью репутацию признают на двух континентах, он дает рецепт для изгнания злых духов. Однако широкая публика осмеивает это как суеверие, осмеивает различные травы и ароматические средства, используемые для достижения той же самой цели индусами, китайцами, африканцами и другими народами. Не надо бояться чистых или даже просто безобидных человеческих духов, ибо они освободили себя от земной материи, и земные компоненты никоим образом не могут влиять на них. Такие духи похожи на дыхание. Но не таковы земные души и природные духи. В отношении этих плотских земных лярв, деградировавших человеческих духов, древние каббалисты питали надежду на перевоплощение. Но когда и как? В подходящий момент, если этому помогает искреннее желание его исправления, раскаяния со стороны какой-либо сильной симпатизирующей личности или воли какого-нибудь адепта, или даже вследствие желания, исходящего от самого заблуждающегося духа, при условии, что он достаточно силен, чтобы сбросить с себя груз греховной материи. Целиком утрачивая сознание, когда-то яркая монада вовлекается еще раз в водоворот нашей земной эволюции, проходит через низшее царство и снова начинает дышать в виде живого ребенка. Было бы невозможно определить время, необходимое для завершения этого процесса. Поскольку в вечности чувство времени отсутствует, то такая попытка была бы пустой тратой труда. Говоря об элементариях, ученый Порфирий отмечает: эти невидимые существа почитались людьми как боги. Всеобщая вера признает их способными становиться исключительно злобными. Считается, что их гнев направляется против тех, кто не оказывает им законного поклонения. Гомер описывает их в следующих выражениях: «Ибо всегда нам открыто являются боги. С нами они пировать без чинов, за трапезу садятся. Даже когда кто из них и один на пути финикийским странникам встретится, он не скрывается. Боги считают всех нас родными, как диких циклопов и как племя гигантов». Последнее доказывает, что эти боги были добрыми и благотворными даймонами, и что были ли они бестелесными духами или элементарными существами, но они не были дьяволами. Язык Порфирия, который был непосредственным учеником Плотина, еще более ясно выражает природу этих духов. Даймоны невидимы, но они знают, как придать себе формы и конфигурации, подверженные разнообразным изменениям, которые могут быть объяснены их природой, имеющей в себе много телесного. Их жилище находится в непосредственной близости от земли, и когда они могут избежать бдительности добрых даймонов, или нет такого вреда, который они не совершили, когда им не ставят препятствия. Иногда они будут использовать грубую силу, а в других случаях будут использовать хитрость. И далее он говорит, для них детская забава – пробуждать в нас низкие страсти, вносить в общество и в народы сумасбродные учения, вызывающие войны, призывы к мятежу и другие общественные бедствия, и затем свалить все это на работу богов. Эти духи проводят время в обмане смертных, в создании вокруг смертных иллюзий и чудес. Их величайшая амбиция является то, чтобы выступать в качестве богов и душ бестелесных духов.
Все, желаю вам успехов.